Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер. У нас сегодня тема разговора о достоинстве человека. И вот я говорила об этом, когда я смотрю на восточных мужчин, которые сейчас у нас в каждом городе, их много, вот они, я сейчас не буду говорить образование, уровень, знания, знают ли они Пушкина или Лермонтова, нашу культуру, мы ведь тоже не знаем их культуру, их литературу. Так вот, почему так мало достоинства вот в повседневной жизни вижу у своих соотечественников, в повседневной жизни? Я помню, когда показывали кусочек жизни у Хворостовского Дмитрия, он уже жил за границей, жена итальянка у него была, а коли он кормил свою большую семью и там еще родители, он, будем, пахарь, и он говорит с достоинством внутренним, а что это за сок такой невкусный? Но ты ладно, Хворостовский светило, кумир, певец с мировым именем. Но я вижу другой фильм, просто запись на телевидении, и там старичок уже в своем доме живет, и там женщина у него, ну, соседка или кто-то, может быть, домработница, она ему помогает. И он также господски говорит, хлеб не надо так резать. Он не унижает ее, но в нем чувствуется вот эта вот косточка какая-то, вот этот стерженечек. Я вижу, уже писала когда статью, как россиянам обрести высочество. И машины хорошие, и телефоны дорогие, и коттеджи строят. А когда встречаюсь и, допустим, разговор консультирую в храме, просто, ну, а душа-то сломана. Папы не было. Не было папы. Один рос. Мама воспитывала. И начинается задача успешно. Будка самая крутая машина, чтобы показать, что я парень, что надо. А внутри ребеночек запуганный так и остался. Так вот о достоинстве, давайте посмотрим, достоинстве человека. Мы до этого говорили, что семья передает какие-то установки, которые нам в детском возрасте, нам мешают открыто поверить Богу, наивно, доверчиво. В чем наивность? Давайте вспомним историю, когда из Ветхого Завета описывается история с лисичкой. Пастух в конце дает свежее молоко в конце своего рабочего дня, овец пасет, и дает это молоко в деревянной чашке на плоский камень ставит. А Моисей ему говорит, пророк, да ты что, Бог же дух, он же не будет молоко это пить. Он говорит, нет, Бог пьет молоко. Вот тебе помните рационально, когда говорили о рациональной мысли, да ты что, да как это может быть, да там теории тысячи скажут. А он наивно, глупо, по-детски верит, что его молоко Бог будет пить и опять ставит. Самое лучшее, то, что он собрал. А потом спрятался в кусты. Может, Моисей пошел, а он в кусты, говорит, ну, не может быть так. Он спрятался, как лисичка прибежала, и молоко это слакало. Потом Моисей молился, а Господь говорит, да это я послал лисичку. И вот часто бывает в нашей вере не хватает вот этого детской доверчивости. Я не хочу никого никоим образом обстругать, что называется. Сколько книг у меня, я уже сколько раздала, сколько икон, сколько акафистов всего. А почувствовать Бога на расстоянии дыхания почему-то не бывает. Но, может быть, здесь сразу хочу сказать то, что Антоний Сурожский, что все время Господь присутствовал рядом у нас. Каким образом? Вот когда ребенок играет в песочнице, он знает, что мама рядом, может быть, на расстоянии 10 метров. Может, он играет во дворе, мама вообще нет, она дома. Но он знает, что она есть. Она фон в его жизни. Вот это ощущение, что Бог все время рядом, вот это бы, вот этот вот чувствовать, вот не скажу, чтобы Бог это фон, а вот что он всегда рядом, даже если мы не разговариваем, даже если мы молчим, даже если мы едем в трамвае, в автобусе, мы просто про себя можем говорить, что мы, Господи, я еду, когда скажу сейчас, да, Господи, помоги, чтобы мне сесть. Ну, тяжело стоять порой, ну уже, ноги стоят, они очень хорошие уже, не балеринка. Я захожу, мне сразу, Боженька, да спасибо тебе, понимаете? Вот такие маленькие чудеса бывают. Так вот, что надо? Надо искать Бога, искать. Потому что задача родителей тоже сформировать у ребенка образ Бога, любящего отца. И явить собой ту безусловную любовь, которая любит нас Бог, просто безусловно. А для этого, пишет Антоний Сурожский, нужно искать его, познавать его и жаждать его. Я помню, давным-давно приехал в Тарасково, и там женская, когда была гостиница, там кто-то оставил стихотворение. Оно мне прям запало в душу. «Ищите Бога, ищите слезно, ищите Бога, пока не поздно. Ищите всюду, ищите каждый, и вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба, но так ищите, как нищий хлеба». Вот если мы так будем искать Бога, Господи, откройся, где ты, подскажи, какую молитву говорить и так далее, Господь откроется. Но что иногда получается у нас? Вспоминается отрывок из книги Антония Сурожского «Труды». И он пишет: «Одна из первых вещей, которая меня поразила, когда я встретился с евангельским словом, словом, которое Бог говорит человеку, это слова о том, что Бог сияет своим солнцем на добрых и на злых, на благодарных и неблагодарных, на любящих и ненавидящих. Для Него все люди свои». Матфея, 5 глава, 44-46 стих. «Мы Ему можем быть чужими, отвернуться от Него, а Он нам свой. Мы можем от Него отвернуться и оказаться предателями в самом последнем смысле слова, а Он останется верным до конца, нам верным до конца». И я помню, каким пишет дальше Антоний Сурожский, было откровение. Откровение заключалось в том, что я окружен людьми, которых я всегда считал прирожденными врагами. И вдруг оказывается, выходя на улицу, прочитав, что все люди для него дети, все свои, и меня поразило, что Бог любит всех, и они совсем не враги. А этих людей любит Бог, подумал Антоний Сурожский, почувствовал, как отец любит своих детей, и меня тоже любит, да, и тебя тоже любит. Я помню момент такой любви, что Бог любит всех. Была поездка в Нарье, там отец Василит был такой мощный старец, мощный духом. Он сейчас, наверное, скончался уже. И, возвращаясь обратно, в плацкарте я еду, сопят, кто-то похрапывает, кто-то это, все спят. И у меня возникла такая нежность к этим людям. Вот такая нежность. А это не моя была нежность. Понимаете? Слушай, Бог всех любит, а вот это вот нахлынуло. Когда бывает, ты приезжаешь из святого места на какое-то короткое время, сейчас на короткое, и город хороший, и люди все хорошие. Вот сердце открывается всем, но это на короткое время, потому что мы получили благодать от Бога, и она разливается потом. Вот наш взгляд на окружающий этот мир. И вот первое открытие, которое у Паисия Святогорца, когда он пишет, что надо, сейчас я найду, отличая святого от преступника, он монах, даже его считает лучше себя, преступника, состраданием любит его и молится о спасении своего брата. Как это сложно. Преступник, убийца. Помните Арсения? Книги читаем воспоминания про отца Арсения, который в застенках сидел. И вот махровый убийца исповедовался ему. Вот человеческая правда захлестнула. А христианское священника надо было простить. Это очень трудно. Крест у священников. Так вот, когда он вышел, Антоний Сурожский, будучи подростком, удивленно смотрел на окружающий мир. И все люди, оказывается, я тоже, все мы свои дети, дети для Бога. Он для нас свой отец. Тут не важно, какая конфессия, что-то он всех любит. Он свой для нас, для всех, и мы свои для него. А второе открытие он заблагопоражало, как Бог относится к нашему достоинству. Поразило, что действительно по отношению к каждому из нас он себя ведет так же, что бы ни случилось в жизни. Как бы мы ни поступали, когда мы к нему подходим и говорим: «Перестроимся, сын, я тебе больше уже не могу быть». Помните, как заблудший сын, возвращение заблудшего сына. «Ты дай мне свое имение, этот старик, ты уже зажился, что я тебя буду ждать, когда ты еще помрешь? Дай мне сейчас, мне положено». И отец дает. Глубоко смотрит: «Тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, чем я есть на самом деле, но ты люби, я постараюсь-то». И он видит в этом сыночке своем, заблудшем, что он ошибется, что он же Бог, отец-то Бог, что он будет ошибаться, он будет падать в колею какую-то, он будет униженный, растоптан, он будет голодный, со свиньями эти рожки есть и так далее. А потом вернется, из мертвых превратится в живого. Так вот он что ему говорит, когда возвращается же после всех перипетий? И он говорит: «Я сыном уже больше не могу тебе быть. Я буду, давайте заключим договор. Я буду тебе слугой. Я буду тебе рабом, я буду тебе наемником». А Бог говорит: «Нет, не можешь ты. Ты мой сын, несмотря ни на что». И вот раб трудится из страха, что палкой побьют, да? Наемник ради оплаты. Но сейчас воюет тоже есть. Это все договор. А вот сын, сынов не любовь, отношение сына отца на других началах. За любовь не заплатишь. Отношения между людьми не выкупишь ничем, не только деньгами. То, что должно идти от сердца, пишет Антоний Сурожских, нельзя заменить ничем, что идет от труда твоих рук. И какая трагедия, какая боль у сына бывает, когда отец уходит в другую семью. Я тебе все заплачу, сынок, я тебе машину куплю. Ты когда женишься, тебе, или когда ты будешь учиться, я плачу твою учебу. Ты когда женишься, тебе свадьбу сделаю. И ребенок понимает, что папа откупается. А ему, потому что из сердца папа выбросил сыночка. В том сердце другие дети, другая жена. Вот эта трагедия России нашей. В сердце моего папы другие дети, не я. И я помню, у меня очень хорошая знакомая моя тоже. Я ее хорошо знаю, она моя подруга, она тоже преподает психологию в университете. И когда папа ушел из семьи, она приходит, ей было лет 6, а родилась другая девочка. И моя знакомая Леночка говорит: «Мой папа!» А Тадя говорит: «Нет, мой папа!» Обхватила ножку в брюках папину. А папа ничего не сказал. В эту минуту папа предал дочку старшую. Она пока не понимала это, но эта боль осталась. Если бы папа сказал: «Нет, и ты моя дочечка, и ты моя дочечка». И желательно, чтобы была одна мама у той и другой дочки. И вот Бог требует от нас, требует беспощадно, пишет Антоний Сурожский, с беспощадностью любви, которая знает, что есть вещи, которые купить нельзя ни за какие деньги или продать нельзя. Он требует от нас достоинства, полного человеческого достоинства. Помните, я говорила? Вижу молодежь, которой машина дорогая, и красивая одежда, и бриллианты у девочек в ушах, и все есть, стержня нет. Потому что не было папы. А это стержень достоинства дает папа. Простите, что я так говорю, потому что у многих это мы прошли через эту трагедию. Вот ребенок должен, девочка, насытиться папиными руками, папиной поддержкой. Не до 20 лет. Чтобы этого не оставалось, что я принцесса, я любимое существо была для папы, я любимая женщина, которой всего было 5-6 лет. Она должна это вынести из своего детского, женского опыта в свою взрослую жизнь. Чтобы потом не продаваться за дешевые конфетки, за то, что кто-то обратил внимание, подарил тебе конфетку, там, сказал комплименты. Ну, как ворона с сыром, помните? Та ее обманывала ради сыра, а парень обманывает девчонка, чтобы ее в постель затащить. Она понимает, что он лжет. Она идет на поводу, потому что этих слов она больше никогда ни от кого не слышит, потому что папы не было, что она красивая, что она принцесса для папы. Так вот, требует Господь от нас этого достоинства. И второе открытие, которое поразило тогда Антония Сурожского, меня поразила тогда эта изумительная солидарность, что Бог с нам солидарен. Солидарность значит, что Он от нас не отмежевывается никогда, даже тогда, когда мы можем стыдиться, отвернуться от Него. И с отвращением убираем взор, и он с нами остается всегда солидарен. Я вас не предаю. Вот это достоинство должно быть у нас, что несмотря ни на что, Бог всегда с нами, Он нас любит. Что бы мы ни делали, и вот это вот непредательство Бога по отношению к нам, когда мы Его предаем, оно должно дать свежее дыхание. Но, повторяю, не спекулировать. Что иногда бывает у нас, мои хорошие? Вот когда мы говорили эти вот указания, которые... послание от родителей. И мы порой не замечаем, что вот наши детские обиды, они находят удобную почву для наших страстей. Есть страсти грубые, прямолинейные, мы уже в прошлый раз говорили, они такие, например, ну как чревоугодие. Захотела 12 ночи, отрезала кусок колбасы, намазала горчичка, слопала, и хорошо. Потому что, Господи, чревоугодие, и так далее, и так далее. Но она грубая, прямолинейная, хотя тоже у нее много пакости бывает. Есть другая, например. «Ах, какая женщина, мне б такую!» Поется в письма. «Не моя ты, не моя!» Такая вот томная песня, и так далее. «Ой, ну как красиво расписывается блуд, страсть блуда!» Понимаете, у нас любую песню посмотрите, кинофильм. Там восхваляется красиво красками всякими торжество страсти блуда. И Андрей Ткачев говорит: «Чего вы ждете антихриста? Он давно уже пришел. Катком и асфальтом он катится широкой улицей. Вот эта страсть блуда, пожирая новые жертвы. Вот он уже пришел, антихрист. Целомудрия-то нет. Даже если девочка целомудренная, какая, если она вся в наколках, она уже не целомудренная по тому, как она являет себя миру. Мое тело не ценно, можно не вот тыкать, там какие-то фигурки делать, потому что я не ценю свое тело, свою красоту, себя само, какой меня создал Бог. Бог у меня тогда не на первом месте. Художник, который меня создал. Поэтому я внесу свои коррективы. Поэтому вопль о том, что мне не хватает внимания от окружения. То, что Андрей Ткачев в одной из передач говорит со своими молодыми слушателями. Это вопль девочки, молодой, о том, что ей не хватает любви, не хватает внимания. И вот такими искаженными, то, что в тюрьмах делали, заключенные там цифры писали и так далее, заключенные в тюрьме рисовали свои. В годы войны папа мой, там тетка моя троюродная, там что-то накололи там в свои первые инициалы, то есть показатель мужества, потому что на войну не давали, не было малолетки, воевать хотелось, но хоть вот это не делали. Сейчас еще расписывают все руки, гляжу хирург, он весь изрисованный, боже ты мой. Это что творится, какое-то сумасшествие? Это же ропот, это фига в небо, к Богу. Спасибо, Господи, что ты меня создал такой. Да, не такая, как София Лорен, например. Да, не такая там талия у меня, как у Гурченко и так далее. Но ты мне дал другое. Благодарите за то, что мы имеем. Благодарите в конце вечера, говорю, Господи, спасибо тебе за маленькие подарки, которые ты мне подарил. А искать эти подарки надо. Ищите Бога, ищите слезы, ищите люди, пока не поздно. Ищите всюду, ищите каждого, идет, найдет однажды. Будет радость превыше неба. Но так ищите, как нищий хлеба. И Бога везде можно найти. В шепоте травы, в журчании ручья, в этих окнах ночных, которые светятся, московские окна песни, если мы смотрим из окна. За все надо благодарить. И тогда радость наполнится в сердце. Бог-то везде. А мы читаем один акафист, надо второй почитать, надо третий. И не видим тех сокровищ, которые рассыпаны, как бриллианты, как ночные звезды в ночном небе. Так вот, вот здесь что получается. Начинается наше то, что мы, я неудачный, я нехороший, я из дома, то еще Лин вот такие страсти наговорила всякие и так далее, как тщеславие прячется. Ой, какая коварная страсть. Так вот, тщеславие – это лицемерие человеческого духа. А мы не замечаем лицемерия. И вот мы, когда вдруг нас унижают, вот так обижаемся. Вот хорошо, что вы не знаете моих знакомых. Хорошо, что я психолог. Потому что психолог, настоящий психолог, а я думаю, что, наверное, настоящий, он бинтует душевные раны. И при этом дует, когда нас царапулька какая-то в детстве, мама зеленкой смазывает, тихо-тихо, сейчас я подую. И вроде зеленка вот там на спиртовом растворе, не так уже она щиплет нашу ранку. По-настоящему бинтует душевные раны. Психология не та, которая тренинги проводит и как деньги получить. Как локтями нужно растолкнуть своего это коммерсанта, соперника, и потом заработать деньги. Как протолкнуть какую-то вещь этой бабушке-дурочке, она же ничего не понимает, лохушка, понимаете, слова плести. Как играть кокетство, этим специально есть тренинги по флирту, как флиртовать, дорогостоящие, и как на все намешано на лжи. На лицемерии, на неискренности, на лжи. Бог лжит и дьявол. Так вот, когда психолог смотрит на своих подруг, они мне две дорогие, а одна не получила, мама очень жесткая была, не хвалила ее, хвалила младшую, это часто бывает, хвалила младшую сестренку, забывая о том, что старшая стоит и тоже ждет этого. Я смотрю в храме в одном, мама держит ребеночка, девочке годика 4, а рядом 4-6. И она вот так то маму обнимет, то смотрит. Но мама занята маленькая, и тяжело держать. А потом смотрю, ручку протягивает, и ее обнимает. И я так рада за это, что эта девочка тоже получила порцию любви. Но я стою тихонько, батюшка Пресвятая Богородица, помоги, чтобы эта мама тоже обнялась старшенького. Я не знаю, слышит меня Богородица или не слышит, но я прошу об этом. И радуюсь, когда мама обнимает вот так старшенькую. То есть они все любимые. Но бывает так, что мамам некогда, мы замотаны, проблемам с мужем, который может быть пьющий, который может быть дурной характер, который, может, денег не дает или проигрывает в автоматах. Все бывает в семьях наших, понимаете? Когда консультируюсь, столько много, хотя в храмах все такие ангелы стоят. Под каждой крышей свои мыши. И тогда... А вторая такая жесткая. Она диктатно была главным врачом это объединение детских садов, там, ну, в Нижнем Тагиле, где-то не суть важная. Она привыкла командовать, чтобы все по-моему было. И вот мы собираемся за стол, и вот одна командирша говорит, так, нет, у них есть точка соприкосновения, они оба медики, медицинские знания общие и так далее. Но может быть разная точка зрения. И вот та, которая маленькая, такая въедливая, как кнопка в кинофильме «Чучело», вот, она, значит, этой своей подруге говорит, а та, все, никогда больше не приду, Дарья Федоровна, когда она так разговаривает, все. Милая моя, Я тебя знаю 25 лет. И, судя по поведению, ты не борешься со своим тщеславием. А ведь унижение – это один из путей, который мы можем, нас отучает от тщеславия. Но если унижение не принимается добровольно, во имя Христа, во имя моего пути, что я должен быть совершенно, как Господь сказал, будьте совершенны, как Отец Небесный, я не понимаю, это школа. Приближение к Богу, что я должна быть совершенна, как мой Отец, который меня родил, Небесный. Тогда мое тщеславие только усиливается чувством обиды и делает нас даже еще более зависимыми от мнения окружающих. Понимаете? Мы пленены мнениями, оценкой наших действий, поступков и так далее. Мнение, мы не свободны. И вот это моя... Они дороги мне обе, честно. Мы приезжаем, мы дружим и так далее. Но ведь надо меняться. И мы сейчас об этом будем. Почему человек не меняется? Почему на протяжении 20 лет я вижу одна строгая команда, что все по мне, по-моему. Есть два мнения. Одно мое, а другое ошибочное. А вторая обижается. Не буду больше дружить, никогда больше не приду.
А разве никогда не поздно меняться?
А бывает глубины, что не хочется. Это же эгоизм внутри. Если я обиделась, значит, в эту минуту я свою подругу считаю хуже, чем я есть. То есть я уже вознеслась. А это уже гордынька пошла, понимаете? Так что толку, что мы читаем тогда акафисты всякие? Что толку, что мы едем, и мне перечисляет третья моя подруга, как вот знакомые общие поехали, там, наверное, 15 монастырей. И что? Мы промотались по этим монастырям, как раньше мотались по музеям, приезжая в Москву, в Ленинград. И кроме того, что, ух, какая картина, круто. Если я стою перед картиной, я должна изучить художника. Лучше знает все о малом, чем немного обо всем. Смысл какой, порхание по этому, за впечатлениями. Но раньше в Москву можно было и в этот, Третьяковскую галерею, еще куда-то. Ух ты, какая икона! Ух ты, там в Кремле! Ух ты, там! Потом, может быть, картина в Эрмитаже, в Русском музее. И что? Я должна со знанием дела идти, зная, почитать про этого художника, про его творческий путь, ну, в рамках наших возможностей, чтобы застыть около картины и изучать мазки, и что положено, и что за этой картиной, какая история жизни этого художника. Тогда будет соприкосновение вот с этой, к этой картиной. Так просто так. Ой, я там была, и там была света. И что вот 10 монастырей сейчас? Ты что, вышла с огромным сердцем, которое переполнено, изливается любовью ко всем, да не думаю, это порхание. Лучше пожить несколько дней, неделю в монастыре, поработать, помолиться, поисповедаться, проникнуться атмосферой вот этого молитвенного дома. Мы же не можем, порхая из одной квартиры в другую по соседям, узнать, как они живут. Понимаете? Там все будет парадно хорошо. А когда поживешь в этой семье, увидишь там тоже скорби, почувствуешь атмосферу этого дома на своей шкуре, так и здесь. Так вот, вот моя знакомая, она мучается. Она постоянно оправдывается, что-то еще. Но так как она устала от ожидания оценок окружающих, она уходит, она закрывается от людей. И потом жалуется, что она одинока, что она никому не нужна. Понимаете? Я боюсь оценок людей, потому что у меня глубина тщеславия, мой эгоизм. Я плохая и так далее. Я не говорю себе, что я дочь Бога. Он меня такую любит. Господи, помоги стать лучше, помоги. Я измучилась от этих оценок окружающих людей. Подойди к зеркалу, посмотри. Ты высокая, красивая, стройная. У тебя волосы вьющиеся. У тебя красивое лицо, ты похожа на англичанку. Почему ты не ценишь это? А только кто что скажет. Ой, не так вкусно приготовила. Ой, наверное, это. Моя бабушка говорила, ну не наелся, так нагляделся. Аж инженер какой. Когда что-то говорят, допустим, мои домашние, там что-то не поем, сама доем, меньше варить буду. Но не надо рыться в этом, понимаете? Я не угодила кому-то. Так вот, и когда мы посмотрим, друзья мои, что мы часто Христа распираем, мы распираем своими этими колкостями, страстишками, большими и маленькими. И вот я вспоминаю, когда вы, если будете в храме Николая Чудотворца, это птичий рынок, и там, где канон, там маленькая икона, где Христос на кресте, Он один. А сзади безлюдная земля, без городов, без сел. Он один! Распятый, одинокий, покинутый. И то, что есть стихотворение у Василия Рослякова, там, где Красная Пасха, убиенный за веру Христову вместе с двумя еще своими монахами, там есть потрясающая строчка: «Христос открыл глаза, а рядом никого». Вот этим мы распеваем Христа. Вот за это мы получили сейчас испытания, которые наша страна и другие несут. В нашем пути восхождения к верху, к небу, к совершенству, мы знаем, что Господь рядом. И не надо забывать, что у христианства есть великие слова, отнесенные к человеческому достоинству. Именно христианство дало человеку понятие «личность». И отнесло это понятие не только к личности Христа, но и к человеку. До Григория Богослова никто еще не сказал таких замечательных и таких возвышенных слов о человеке. И вот теперь цитата. «А если будешь низко о себе думать, то напомню тебе, что ты Христова тварь, Христово дыхание, Христова честная часть, а потому вместе небесный и земной, преснопамятное творение, созданный Бог с маленькой буквы, через Христовые страдания, шествующий в нетленную славу». Апостол Петр говорил о достоинстве человека: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой». Первое послание Петра, глава 2, стих 9, по-моему. Так что, мои хорошие, давайте не будем забывать это, что мы дыхание Божие, мы Его надежда, мы осуществление Его замысла, когда Он каждого нас создавал. Ты будешь учителем, ты будешь педагогом, ты будешь воспитателем, ты будешь хорошей многодетной мамой, ты будешь священником. Вот наша задача. И с полнотой своих сил, возможностей будем за эту задачу решать и радовать своего Отца Небесного, многодетного Папу. Когда в земной жизни собирается бабушка с дедушкой рядышком, да, и Господь с Богородицей сидит и радуется. Говорит: а вот этот стал хороший мой сынок священником, да еще каким, а этот землепашцем, да еще каким. А Богородица говорит: а это какая многодетная мама, а это социальная мама, директор детского дома, своей семьи не было, а это настоятельница игуменья женского монастыря, тоже мама. И радуются наши небесные родители, и слезы горечи не льются с небес, а пока они у нас льются. А может быть, потому что мы не идем до конца к той задаче, которую Господь нам поставил. Поэтому будем молиться, надеяться и решать те задачи, не зарывать свои таланты в песок, которые нам Господь дал. Всего доброго и побед на этом непростом, на таком благодатном пути.